Свежее утро на радио «Спутник».
Это «Свежее утро». Алексей Красильников, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник» в студии. Леш, привет.
Привет, привет.
Я не знаю, обращал ли ты внимание на следующий феномен 2020 года, точнее, декабря 2020 года. Никогда еще люди, ну, никогда, понятно, это такое обобщение, не имеющее отношения к реальности, но я позволю себе все же. Никогда еще люди не готовились к наступлению Нового года столь преждевременно, как вот в 2020 году.
Ты имеешь в виду
году.
Не закупать мандарины и шампанское, а вот нет, психологически, нет, нет. Все, да?
Гирлянды, какие-то мишура, дождики, подведение итогов. Ощущение, что люди в ожидании Нового года сдвинули вот эту последнюю неделю, там, условно, с 23 по 31 декабря на начало. Все хотят, чтобы поскорее, у меня такое ощущение, да. Поскорее год закончился, давайте скорее Новый год. Все хотят праздника.
Чисто с человеческой точки зрения согласен. А вот в остальном, вот эти все итоги, меня всегда это возмущало, наоборот. Почему вы подводите итоги или что-то прогнозируете в конце ноября, начале декабря, впереди еще 4 недели, еще куча всего произойти может и происходило. Нет, вот время подведения итогов — это именно начало. Знаешь почему? Ну, чтобы засветиться в информационном поле.
Ну да, застолбить. Ну, раньше просто прийти других, сказать, вот я какой молодец. Ну, в общем, бояться никогда не поздно и никогда не рано. Чем ближе конец года, тем сильнее можно бояться года наступающего. Вообще вопрос сразу, можно Новому году радоваться. Ну, это же праздник, ну, Новый год. Ну,
казалось
это всегда
бы, да.
с чем-то новым связаны наши чаяния, надежды. Мы думаем, что вот будет
с
лучше.
С понедельника пойду на фитнес.
Да,
вот это вот история.
Да, да, выучу язык там еще.
Ну, понимаешь, и год такой, 20-й, чем дальше, тем страшнее. Ну, и, соответственно, огромное количество уже этих юмористов, мемов присутствует на тему того, что и думали, что 20-й закончился. Я вот сегодня думал, свежий кот такой плывет со страшным лицом. Через 20-й год до конца доберусь, сейчас будет 21-й. И следующая картинка. Да где конец-то всего этого? Да. Поэтому еще не факт, что будет прям попроще. И вот есть еще прям специализирующийся на подобных прогнозах. Саксо Банк датский опубликовал свои фирменные такие страшилки. Их в русскоязычной прессе переводят шокирующие или там безумные. Я посмотрел, вот английский нашел outrageous, больше неистовые прогнозы. То есть такие маловероятные события, на которые они, тем не менее, обращают внимание. Для чего? Потому что если кто-то хочет инвестировать в долгую, все-таки Саксо Банк, на это нужно обратить внимание.
Так, ну, давай, чего бояться?
Самое главное, на что обращают внимание, это будет какой-то расцвет дезинформации. То есть, если мы думали, что расплыв фейк-ньюзов, это еще уже состоялось, ничего подобного. Будет до какого-то безумного формата, обещают, растрезвонить, растиражировать появление новых СМИ, новых форм, и все это вот уже практически в 2021 году. Еще из интересного обещают, что спутниковый интернет обрушит цены на мобильную и на интернет-связь. Будет много, будет быстро, будет дешево. Такой прогноз. Еще интересный момент. Человеку обещают больше свободного времени за счет, вот я немножечко не понял как, фонда гражданских технологий. Что-то будет человеку поручено, появится больше свободного времени. Хочется, конечно, надеяться. Ну и дальше так, без особого рейтинга. Развитие беспилотников, причем в мирном русле, то есть вот эта доставка будет реально чуть не до окон. Финтех, электронные системы в банкинге сделают этот момент максимально удобным, простым и понятным даже человеку из каменного века. Обещают, что работа по дистанционке войдет прямо в нашу жизнь максимально. Транспорт будет дешевый, роботизация наступит, регулярные выплаты гражданину обещают. В конце вообще на сказки сорвались. Сегодняшнее поколение, говорят, будет последним, которому придется работать по необходимости. В общем, рай на земле обещают.
Социализм.
Я бы даже сказал, почти коммунизм, потому что там все-таки по труду, здесь прям по потребностям.
Слабо верится, на самом деле, в
работе. Если слабо верится, я еще накину прогноз. Amazon корпорация купит государство Кипр. Как тебе такое?
Вот это я верю. Может быть, не Кипр, но то, что роль транснациональных корпораций увеличится,
но
в этом вообще никаких-то.
Согласен.
Именно с точки зрения государственного устройства. Потому что еще в прошлом году, еще до всяких коронакризисов, вирусов, пандемии, эпидемий и прочего-прочего, я не помню, как называется, в общем, организация в Соединенных Штатах, которая объединяет 100 самых крупных корпораций. Угу. И вот они задекларировали некие ну, такой, некий взгляд на будущее. Каким правилам нужно придерживаться? Понятно, что клиентоориентированность стоит на первом месте у всех. Там все от Боинга военного, понимаешь, Макдональдс, Кока-Колу, там, ну, просто все, Apple, Microsoft, вот они все подписали. Но, на что вот я обратил внимание, что не только клиентоориентированность, но и ориентированность на сотрудника. То есть теперь корпорации будут образовывать своего сотрудника, вкладываться в него, и эти функции корпорации забирают у государства. То есть, понимаешь...
Одно дело забрать функции, другое дело полностью, как сказать, создать вот этот амазонский орден, да? Там был же в Средиземном море.
Ну, а что?
Поэтому вот, Кипр. Еще вкратце, буквально, рыночные аналитики также в России высказали мнение, совместно в нем сошлись. Коронавирус продолжит оказывать влияние на экономику, нагрузка на бюджет сохранится. И при этом, вот если говорим о России, по реакции экономики на реализацию антикризисного пакета, я здесь цитирую, Россия занимает одно из первых мест в рейтинге эффективности. Так что то, что мы видим вокруг, это мы еще легко отделались.
Давай коротко вспомним, прогнозировали в прошлом году.
Президента спрогнозировали и забавно сказали, что победу должны были принести голоса женщин и миллениалов. Вот такой момент. В принципе, я с ними согласен. Здесь я могу вспомнить своего любимого Майкла Мура, который сказал, что если бы можно было голосовать при помощи Xbox, приставок, телевизора, компьютера, то исход бы выборов и 4 года назад был другим. Здесь разрешили по почте в массовом порядке, и вот оно, пожалуйста, вуаля.
Директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин с нами на прямой связи. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Стоит ли ждать чего-то прорывного в экономике 2021 года или в политике?
Давайте для политики начнем, там еще посчитаем с экономикой.
Ну, вы имеете в виду глобально.
Глобально. Но вот мы просто оттолкнулись
от Саксобанка. Мы вместе с Саксобанком решили на мелочах не зацикливаться.
Угу. Прорывного вопрос в том, что подразумевать под прорывным, с учетом эффекта низкой базы 2020 года, да, очень серьезно понизило абсолютно все, и экономику, и политику понизила ситуация с коронавирусом, то если произойдет резкое восстановление до эпидемиологических показателей, то это можно ожидать прорывом. Да, основная интрига 2021 года, будет ли покончено даже не с пандемией, не с медицинским аспектом эпидемии, а с так называемой инфодемией, вот этой вот информационной эпидемией, которая отталкивалась от эпидемии медицинской. Если да, то как это будет происходить, по каким направлениям, в каких объемах, масштабах и так далее.
Павел Борисович, становится предсказывать плохое слово, прогнозировать становится сложнее или легче, потому что мы видим, что вот нынешний, вот этот 2020 год, слушайте, кто в начале года, в январе еще, да, до убийства там Сулеймани мог об этом говорить.
И мировые вещи обещали спокойно, и нефтянку обещали гарантированную, зеленую экологию
совершенно
обещали.
Совершенно верно. Кто мог прогнозировать, что нефть будет по отрицательной цене, и что она настолько упадет. Ну, то есть, насколько сложно прогнозировать сейчас?
Не стало ни проще, ни сложнее. Всегда следует ожидать так называемых черных лебедей. Просто когда-то они проявляются, когда-то нет. Будут они проявляться или нет, это спрогнозировать само по себе невозможно. На то они и черные лебеди. И пандемия, даже инфодемия, точнее, информационное освещение пандемии, потому что по медицинским показателям она не очень существенно отличается от прошлых пандемий 21 века. Вот это стало именно черным лебедем. Будет ли похожий черный лебедь, похоже не в смысле, что там по медицинским показателям, похоже по информационному воздействию на экономику, на политику в 21 году, вопрос открытый. Здесь вот действительно спрогнозировать невозможно. Но так спрогнозировать невозможно в течение каждого года. Просто 2020 год стал годом черного лебедя. Такое периодически случается.
Павел Борисович, а если как раз этих черных лебедей вспомнить, были политики, общественники, в принципе, известные люди, которые смогли себе, в нейтральном смысле слова, это в пользу обернуть, то есть, грубо говоря, которые вот этими кризисными вещами смогли воспользоваться, помимо Джо Байдена, который президентский титул фактически, как многие предполагают, получил именно из-за того, что коронавирус наступил и очень сильно грохнул.
Да, совершенно верно. Были политики конкретные, которые политические силы, которые смогли воспользоваться как серферы, оседлать эту волну. Джо Байдена вы справедливо приводите, потому что в начале года там шансы Трампа выглядели почти 90%, не 100% на переизбрание, но 90%. Но, скорее всего, политические последствия, вот именно политики в массовом порядке начнут использовать последствия этой инфодемии именно в 2021 году, потому что для них это тоже оказалось черным лебедем, и кто-то оказался в нужное время в нужном месте, как Байден в президентской кампании в США. Но большинство политиков только вот начало адаптироваться к новой реальности, и, скорее всего, в 2021 году эти политики, которые будут находиться на популистском фланге, они по максимуму будут уже осознанно. У Байдена это получилось как-то, ну, во многом спонтанно, а в 2021 году они уже будут осознанно эти дивиденды получать, извлекать.
Вот знаете, в прошлом году масштабность и массовость протестов предсказать было несложно, потому что мы все были свидетелями того, как политизируется общество. И вот в 2020 году мы видим огромное количество массовых, самых масштабных проектов по протестов, прошу прощения, по всему миру, начиная там от Восточной Европы, Азии, Латинской Америки, да везде, просто Северной Америки и так далее. И как, собственно, свидетельствуют данные всяких исследователей, аналитиков, политологов, социологов, общество не только политизируется, но и поляризируется. Правые становятся более правыми, левые становятся более левыми. Можно ли, на ваш взгляд, говорить, что в следующем году вот эти два тренда политизации и поляризации приведут не просто к протестам, но к столкновениям противоборствующих сторон?
Тренд на политизацию, скорее всего, продолжится, потому что недовольство населения, ну, ощущение у жителей большинства стран такое, что они уходят в минус, в широком смысле этого слова, да. Там, по экономике, по социалке, по перспективам. Это, естественно, порождает протестные настроения. То есть политизация, и постепенно это все переходит в политику. В каждой стране по своим рецептам, по своей хронологии, но, тем не менее, это все больше отражается на политике. Что касается поляризации, то здесь, возможно, поляризация общества, различных групп внутри общества, на чем будут пытаться играть власти национальных государств для того, чтобы удержаться. А, возможно, поляризация по принципу двух полюсов. Мы, простое население, против них, против власти, против элиты. Такая поляризация тоже заметна, и на этом будут как раз играть популисты. Поэтому с точки зрения политической, вот именно интрига будущего, наступающего года, по какому принципу будет происходить поляризация? Либо по тому принципу, который выгоден властям, разделить общество на различные страты, там масочники против безмасочников, да. Привитые не против, против непривитых и прочее, либо произойдет консолидация обществ против власти, поляризация пойдет по вектору общества против власти.
Да, спасибо большое. Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин был с нами на прямой связи. Я, конечно, имел в виду вот эту вот ту самую горизонтальную поляризацию, потому что, я не знаю, точно сейчас не приведу цифры, но порядок примерно такой. В начале 60-х в Америке проводили исследования и спрашивали у представителей и приверженцев, значит, одной из двух партий. Отдадите ли вы своего ребенка замуж или жените ли на представителя другой партии? В 60-е годы категорически нет, говорило там что-то порядка 10%. А ну, в 2020-м этот показатель 90%.
Но это, кстати, заметно, это действительно можно посмотреть. Да, на социальные сети заглядывать не рекомендуют, но уже можно и не в соцсетях это видеть, и по СМИ, и в любом, не знаю, диалоге, в любой дискуссии, если куда-нибудь как-нибудь влезть. Вот это неприятие человека, который хоть в чем-то мыслит иначе, да. Это действительно какой-то парадокс. Причем ты с человеком можешь общаться хорошо, спокойно, нормально, а потом вдруг это разногласие появляется, и оно прям стреляет, что ли. Все до уровня очень сильно, действительно эскалируемо.
Прервемся на секунду и продолжим разговор под экономическим углом. Алексей Красильников, Алексей Тимофеев в студии. На прямой связи с нами экономист Вячеслав Зайченко. Вячеслав Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, что для экономики вы ждете в следующем году? Ждете вообще чего-нибудь?
Ну да, конечно, есть какие-то свои ожидания, хотя, конечно, сейчас предварительно очень тяжело что-то говорить, потому что по старой традиционной Обычно мы смотрим в конце где-то или в середине января будущего года, итоги четвертого квартала и года подводим, тем более сейчас в преддверии сделки в Европе, это Brexit, в преддверии какого-то хотя бы решения демократов от Байдена, что будет по торговой сделке с Китаем, то есть пока только сплошная неопределенность, а также по вакцине европейской, которая только-только запустилась, непонятно, какие будут результаты и какие будут ли ожидания. Самое неприятное в этом случае может быть в том случае, что ожидания могут не совпасть с реальными цифрами, потому что статистика, которая выходит по экономике ЕС, Британии и Штатов, она немножко позитив, конечно, немножко портит.
Расскажите, пожалуйста, Вячеслав Алексеевич, вообще есть какой-нибудь запас? Потому что ну вот много, долго как-то говорят про кризис. 20-й год прям, ну смотришь везде, даже сравнивают не кто молодец, а кто меньше, ну уж извините, облажался, кто покрепче выдержал вот этот удар. Вообще запас насколько велик? Есть вообще ощущение, что все возьмет и рухнет? А главное, что будет, если это все вообще все рухнет?
Ну вот смотрите, самое интересное, что вот именно я непосредственно люблю отслеживать какие-то биржевые статистические данные и графики, они обычно заранее, благодаря своей специфике, прогнозируют вот подобные ответы на такие вопросы, как у вас. И вся вот эта ситуация, которая сейчас абсолютно логична, то есть она еще год назад, было понятно, что нет запасов нигде и ни у кого. И вот эта вся риторика, будь то европейская, будь то британская, идея со сделкой Brexit тогда еще только родилась. Или то же самое, это смелые китайские решения по вливанию там, в свою экономику денег, они, на мой взгляд, мне тогда казались абсурдными. Я считал, что для начала надо разобраться хотя бы со своими внутренними запасами, потом как-то развиваться. Но это было бы логично. И мы видим, у нас вот такое, так сказать, появляется черный кот в мешке в виде...
Черный лебедь, мы уже выучили.
Да. Фраза с лебедем мне очень нравится. И, значит, появляется ковид, у нас, значит, вся история пошла следующего года, потом у нас локдаун один, потом второй. И у нас статистика и риторика всех политиков европейских, американских начинает просто истерически переживать, что как бы что будет через месяц, потому что через второй, все прекрасно понимают, что запасов-то нету, и печатный станок, который включается, он только все ухудшает, естественно, логично. А снижать баснословно налоговую нагрузку никто не хочет, а она там просто находится запредельная. И сейчас, по второй уже локдаун-волне и по второй ситуации, мы видим, что скрывать последствия уже все сложнее и сложнее. И вот очень хочется дождаться статистики в январе по 2024 и 2020 году. Как по
кварталу, да. Вот скажите.
Подвести итоги.
Да, это действительно хочется. Но все же, как бы помягче сказать, глобального, так сказать, конца не произошло, да?
Или уже произошел, просто но сейчас
мы уже ниже
ватерлинии.
Или мы еще не знаем, нужно дождаться января, чтобы посмотреть на цифры. Но нам-то без цифр и так все понятно. Ну, слушайте, транспорт там ходит, нефть худо-бедно покупают, пшеница колосится, гречица.
Краснодар очков Челси забрал, да?
Ну, то есть жизнь-то продолжается. Это вот, и, собственно, из этого вытекает мой вопрос. Вот если бы вам сказали... Знаете что, вот, Вячеслав Алексеевич, а поставьте-ка мировой экономику оценку, как она справилась с мировым кризисом 2020 года. Какую бы оценочку вы поставили?
Ну, я думаю, что, наверное, на троечку, потому что...
По тысячебальной шкале или по какой-то?
Нет,
до пяти. Если по пятибальной, то на троечку, потому что я вот основную мысль хотел бы сказать, то, что сама риторика сделки, вот, которая появилась по Brexit, она говорит о том, что ничего хорошего в экономике нету. И действительно там ничего такого хорошего нету. И статистика, жесткие цифры, математика, ее сложно обмануть, она говорит об этом же. И я думаю, что ожидания, которые сейчас вот, кстати, сделка до сих пор затягивается, ее опять-таки все переносит. Переговоры, которые в данный момент идут, они пока ничем логичным не закончились. Я считаю, что то, что хотят они избежать, затянуть вот этот затянувшийся свой экономический кризис и отсутствие возможности покрывать свой бюджет, дефицит своего бюджета, она долго затягиваться не может. Просто, то есть, я к тому, что говорю, что когда наконец-то они объявят о том, что да, вот у нас такие проблемы, что мы там думаем, скорее всего, решать их так и так, то вот здесь как раз рынки начнут валиться.
В завершении еще, знаете, у меня такое наблюдение от нынешнего года. Психологические факторы, влияющие на экономику. В общем, кажется, что экономика – это нечто такое стабильное, крупное, монеты, бабло.
Независимо от вот этих каких-то
и так далее.
Вещей.
Да. Да. А здесь оказывается, что просто сам, а может быть, определяющее значение, играют всякие психологические факторы. И экономика уже представляется какой-то такой девицей, знаете, подросткового возраста, что она на все реагирует, рефлексирует и так далее. Но в связи с этим возникает вопрос. Обычно после кризисов психология даже у человека, ну, становится стабильнее, да? Мы меньше начинаем чего-то бояться, а потому что самое плохое было позабыто.
Пуганая
уже,
ворона.
Уже прошли. Да, пуганая ворона. Совершенно верно. С экономикой и психологическими факторами будет так же?
Ну, знаете, я считаю, что экономика это, ну, я ее лично воспринимаю как обычно хозяйственное межчеловеческие отношения, поэтому, конечно, психологическая оценка здесь более близка даже будет. Здесь я с вами готов согласиться. Но по поводу человека, насколько он будет подготовлен, я думаю, что для простого человека это будет очень хороший пример, что жить нужно по своему достатку и уходить вот от этой общей американской, европейской риторики, что это нормально, когда жить в долг.
Вот, как раз к этому хотел действительно чаще и чаще подводить. Будет ли, появится ли что-нибудь новое, помимо того, что кредитами спасем вообще все.
Да. Спасибо большое. Экономист Вячеслав Зайченко был с нами на прямой связи. Вячеслав Алексеевич, всего доброго. Ну и, собственно, переходя к экономике...
От экономики к психологии.
О психологии поговорим сейчас. Психует, понимаешь, что-то рефлексирует,
да,
что-то недовольно,
ну,
что-то,
же,
да, не уверена в себе она почему-то, да.
Не только экономика, вообще все люди стали больше читать, больше в чем-то разбираться, больше делать вид, что во всем разбираются. Но если все нормально происходит, человеку, ну, в жизни не будет интересно, что там с котировками, какой там президент в Сальвадоре или что вообще происходит. Дома семья, друзья, не знаю, телевизор, у кого-то Netflix, у кого-то видеоигры. Живи и радуйся. Нет же, люди в новости лезут, какие-то что-то считают. Не в смысле денег в своем кошельке, а в государственных.
Я здесь не корпоративно отмечу, что мне кажется, что, собственно, новости лезут в...
Это тоже, да.
В нас, как я сейчас вот на ту сторону слушателя стал. Вот это большая-большая проблема. Не просто... И мало того, что новости в нас лезут, еще и подсаживают нас. Ну, в прямом смысле. То есть у нас
на это всегда был для интернета универсальный ответ. Не нравится
–
не читай.
Да
нравится,
нет,
не
ну,
ходи,
слушай,
в интернет.
Ну, если есть зависимость, нравится, не нравится, так, ты никак от этого не откажешься.
Так зависимость это твоя внутренняя. Вот как с ней бороться, другое дело.
Врач-психиатр Светлана Кременицкая с нами на прямой связи. Светлана Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, ну, доброе утро.
Да, но рассудите нас, да, можно ли перебороть эту информационную зависимость, инфодемическую?
Да, вы знаете, это основная проблема нашего общества, потому что такая агрессивно подаваемая информация на тревожный разум, на креативный разум, я бы сказала, чем больше интеллекта и креативности, тем больше тревожные мысли выдают разум. Почему возникает тревога? Потому что у прослушивающего человека не музыка. Нет информации реальной, объективной, как правило, нет человека, которому он доверяет, подойдет и спросит, слушай, вот я слышал это, и это, как ты думаешь, да? То есть нас сейчас заставляют воспринимать все как истину, но если, послушав разные каналы и источники, эта истина как-то размывается, но людям навязывают страх смерти, страх этого, и двигают людей на совершение каких-то поступков. Ну, во-первых, все мы поняли, что гречка не решает все вопросы.
И бумага тоже.
Подождите, а кто двигает? А кто двигает?
Ну, я думаю, опять неправильно журналистами и средствами массовой информации расставляемые акценты.
А ведь мы же с вами понимаем, что есть слово рейтинг.
Да, это я понимаю, это я стала понимать, кстати, недавно, став тоже участником вот некоторых событий на телевидении там и все. Это не понимают та категория людей, которая, к сожалению, не имеет реального доступа к информации. То есть они считывают то, что дают, а люди тревожные будут искать глубже. То есть эта информация, это способ продвижения чего-либо, какой-то стратегии, продукции или нагнетания информации. Слушайте нас, только мы знаем, от чего и когда вы умрете. Вот это вот большая беда в настоящее время. Это отражается на нашей работе, это отражается на работе скоропомощной службы, когда человек мнимые заболевания.
Светлана Анатольевна, 40 секунд остается у нас. В следующем году, ну что, мы выдохнем или нет? Или сколько
или
это
выдохнем?
А?
40 секунд. В общем, да. Мы должны понять, это что-то кончится когда-то. Мы должны понимать, что мы уже много умеем и знаем, где спросить. Ищите доверенное лицо, спрашивайте у него, вам будет легче. Занимайте свой мозг тем, чем угодно, но не серфингом в интернете и не прослушиванием разной информации. Занимайте свой креативный мозг творчеством.
Прекрасный совет.
Вот да, что
Светлана Кременицкая,
спасибо,
да,
огромное.
Врач-психиатр была с нами на прямой связи. Спасибо, доктор, хочешь сказать. Да. Но чего? Занимаем свой мозг творчеством.
Да, и сейчас огромное количество всяких каналов информации. Если что-то не нравится, не устраивает, можно отключить, выйти и пользоваться только теми, которые нравятся тебе, вот тебе лично прям.
Алексей Красильников, спасибо. Алексей Тимофеев в студии.